Добрый день. В студии The Act, независимый канал, независимый информационный канал, адвокат Валентина Нелина. И я буду сегодня говорить об интересном документе, который вчера опубликовал израильский Минздрав. Давайте посмотрим на публикацию. Итак, это объявление, которое опубликовал вчера израильский Минздрав. Ссылка под фильмом. Каждый может зайти, посмотреть. Тут написано, что опубликован договор об обмене информацией с компанией Pfizer. И здесь можно прочитать, можно скачать весь текст договора. Он у нас есть. И мы сегодня будем читать вместе этот договор, посмотрим, что в нем есть. Довольно интересный документ. Итак, договор о эпидемиологическом исследовании, которое проводится в реальном времени, в реальном мире. Договор подписан 6 января 2021 года между Израильским министерством здравоохранения, которая действует в собственную пользу, а также в пользу государства Израиль, не в пользу населения государства Израиль, в пользу государства. И это с одной стороны. И с другой стороны компания Pfizer, которая совместно с немецкой компанией BioNTech работают вместе для разработки вакцины. То есть мы видим, что вакцина еще не разработана. То есть на 6 января 2021 года нету готовой вакцины. Эти две компании работают вместе, чтобы такую вакцину разработать. И в рамках этой совместной работы компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Pfizer, немецкой компании BioNTech, подписывается договор с Министерством здравоохранения государства Израиль. По поводу чего? По поводу выполнения каких-то работ, по поводу выполнения проекта. Давайте посмотрим, о каком проекте идет речь. Проект по анализу информации эпидемиологической даты, эпидемиологических данных. Анализ эпидемиологических данных производится двумя сторонами, частной компанией Pfizer и израильским Минздравом, в рамках выполняемой Министерством здравоохранения программы по вакцинации. Итак, министерство обязуется частной компании, дает обязательство некой частной заграничной компании произвести кампанию вакцинации. То есть та кампания рекламная, та кампания в больничных кассах, та кампания на предприятиях уже, в армии, где людей принуждают, где людей подводят к тому, чтобы они приняли вакцину под угрозой увольнения, под угрозой еще каких-то санкций. Все это производится в рамках выполнения государством Израиль договора с некой иностранной частной фирмой. Итак, что собой представляет проект? Значит, все это затеяно ради проекта. Еще один момент. Проект связан с неким продуктом. Что за продукт? Вот, у нас есть определение слова «продукт», я это подниму. Значит, это речь идет обо всех вакцинах, разработанных или поставленных в пользу компаний Pfizer или BioNTech и связанных каким-то образом с вирусом SARS-CoV-2 или с какими-то его мутациями, модификациями и какими-то производными. То есть речь идет об очень широком спектре. Совершенно речь не идет о том, что у нас сейчас пройдет вакцинация против COVID-19. Нет, может быть другая болезнь. Любая другая болезнь, человеческая болезнь, и если разрабатывает компания Pfizer какой-то препарат, то он может в рамках этого договора проверяться на огромном количестве объектов. Объектами являются все граждане государства Израиль. Наше Министерство здравоохранения обязалось распространять продукт. То есть, собственно говоря, государственный орган, Министерство здравоохранения, которое, в принципе, призвано исполнять законы государства Израиля, вместо этого дает обязательство частной иностранной компании проводить эксперименты на людях. Значит, я скажу несколько слов по поводу того, что такое эксперименты на людях. По общепринятым правилам вакцина готовится в 8 этапов. Этапы включают в себя... Давайте поднимемся. Это включает в себя... Я хочу вот это вот подчеркнуть. Мы сейчас про это поговорим. Вакцина готовится в 8 этапов. На первом этапе научная разработка, выработка какой-то научной идеи. На втором этапе исследование сначала на клеточных культурах, потом на лабораторных животных. Мелкие лабораторные животные с кратким периодом жизни. На таких животных можно увидеть, какие, собственно говоря, будут последствия в течение нескольких поколений. Можно также увидеть возможный ущерб репродуктивной функции. После этого, после того, как проверили несколько поколений мелких лабораторных животных, переходят на более крупных животных, более близких к людей, на приматов. И только в том случае, если на всех предыдущих этапах клеточной культуры, мелкие лабораторные животные, крупные лабораторные животные, все было в порядке, никто не пострадал, тогда переходят к опытам на людях. Для чего нужны опыты? Проверить эффективность вакцины и ее безопасность. То есть что значит эффективность? Во-первых, что вакцина, в результате получения вакцины у организма вырабатываются антитела. Второе, что эти антитела действуют. Значит, в скобках я скажу, что вот эта вот технология использования матричной РНК для вакцинирования, она, в принципе, открыта довольно давно, уже в 70-е, 80-е годы начались эксперименты. И выяснилась следующая вещь, что она безумно эффективна в каком-то смысле. Действительно, у животных вырабатывались в огромном количестве антитела. Но поскольку, собственно, препарат не является вакциной в строгом смысле слова, то есть организмом не вводят сам патоген, им вводят информацию о том, как выглядит, о том, как строить белок патогена. То есть вам вводится РНК, и ваша клетка сама начинает вырабатывать этот самый коронавирус. То есть вам не вводят культуру коронавируса, вам вводят информацию, как ваш организм должен вырабатывать белок коронавируса. В теории предполагается, что белок вырабатывается ограниченное количество времени. За это время создаются антитела, и таким образом организм защищен. Но выяснилась следующая вещь, что, собственно, эффективность, она включает в себя два этапа. Она включает в себя выработку антител, и она включает в себя реальную ситуацию столкновения с вирусом. И оказалось, что организмы, получившие такую прививку в тот момент с большим количеством антител, есть антитела, все отлично, в тот момент, когда они сталкивались с диким вирусом, когда их специально в рамках экспериментов заражали, такие животные заболевали, и очень многие, то есть большой процент этих животных умирали. То есть болезнь проходила очень и очень тяжело. Поэтому, собственно говоря, еще в 80-е годы прекратилась разработка вакцин против коронавирусов на этой основе. Как раз опыты проводились для того, чтобы исследовать вот этот вот эффект антител зависимого усиления. То есть почему наличие антител при этом методе вызывает, наоборот, более тяжелые заболевания. То есть научный интерес вокруг этого метода, метода матричной РНК-вакцинации, именно связан с эффектом антител зависимого усиления заболевания. То есть каким образом вдруг разрабатывается в 21 веке препарат, который включает эту самую матричную РНК, то есть препарат, который может с достаточно высокой вероятностью привести к этому эффекту антителзависимого усиления? И каким образом этот препарат, не будучи проверенным, запускается в массовое производство, это серьезный вопрос. И в связи с этим я хочу вернуться вот к началу этого самого договора. В нем упоминается, что стороны, то есть, собственно, компания Pfizer и Министерство здравоохранения Израиля, заключили между собой еще один договор раньше. Дата, смотрите, дата зачеркнута, мы не можем знать когда, то есть в какой-то момент, некоторое время тому назад, они заключили договор о производстве и поставке. Производстве и поставке продукта. То есть производство и поставка вакцины против коронавируса или каких-то его мутаций, вариаций и так далее. Значит, тут вот интересен момент, что, собственно говоря, собой представляет вот этот самый manufacturing, то есть производство. Как я уже сказала, обычно подготовка препарата для вакцинирования, она занимает 8 этапов. Разработка идеи, опыты на клеточных культурах, опыты на животных, опыты на людях проходят в 3 этапа. Сейчас я скажу, что это за этапы. Не меньше 9-10 лет обычно это длится. После того, как прошли опыты на людях, переходят к подготовке к массовому производству. Можете себе представить, что такое массовое производство – сложное, высокотехнологичное такого препарата медицинского. То есть это нужно оборудование, нужна очень четко разработанная технология, нужны люди. Понятно, что это дело в любом случае долгих месяцев. То есть непонятно, если вирус впервые, новый коронавирус COVID-19 был зафиксирован в конце 2019 года, непонятно, как некоторое время тому назад, в любом случае до 6 января и в любом случае до 13 ноября, потому что 13 ноября уже премьер-министр Израиля объявил о том, что такой договор существует. А заключен он, видимо, был раньше, нам как бы, опять-таки не говорят, когда. То есть к этому моменту уже было огромное количество доз произведено. То есть есть... как бы речь премьер-министра, где он говорит: дорогие граждане, мне удалось добиться получения для вас 6 миллионов доз вакцины. То есть каким-то образом предприятие производит такое массовое производство, миллионы пузырьков с этой самой вакциной, буквально через несколько месяцев после того, как заболевание вообще обнаружено. То есть в рамках нормальной процедуры, нормальной сравнительно безопасной процедуры подготовки вакцины, это просто невозможно. Этапы исследования вакцины на людях, опытов на людях, это 3 этапа. Первый этап включает опыты на очень здоровых людей, от 20 до 100 людей без каких-либо фоновых заболеваний получают препарат, и после этого их в течение 5 лет за ними наблюдают. Наблюдают, смотрят эффективность, смотрят, нет ли каких-то побочных эффектов. То есть эффективность и безопасность. После того, как в течение 5 лет мы убедились, что эти здоровяки в порядке, с ними ничего не случилось, переходят к людям уже с разными, возможно, фоновыми заболеваниями, к разным возрастным группам, называемые когорты, то есть по 100 человек, каждая группа 100 человек с каким-то определенным признаком, например, с тем-то или другим типом сахарного диабета или с той-то или другой пагубной привычкой, проверяют вот эти вот самые когорты еще в течение дополнительных 2 лет. Тем временем продолжаются наблюдения за здоровяками, которые получили вакцину раньше. И если и со здоровяками, и с этими самыми когортами, с сотнями все в порядке, переходят к опытам на тысячах. Общепринято, что все люди, которые участвуют в опытах, должны дать свое согласие. Свое согласие на участие в опытах. Значит, что произошло в данной ситуации? Понятно, что никаких опытов на животных в течение 2 лет, как полагается, не производилось. Из временного разрешения, выданного управлением по авторизации продуктов питания и лекарств в Соединенных Штатах, видно, что опыты на людях компания Pfizer производила в течение всего 2 месяцев, это там указано. Значит, также очевидно, что вопрос о дозах остался открытым, потому что FDA, Управление по сертификации продуктов питания и лекарств, дало два временных разрешения. Сначала 11 декабря, потом оно было отозвано. И 23 декабря выдано новое разрешение, где сказано, что в предыдущем не было необходимой информации по поводу дозирования и по поводу и указаний по поводу разведения вакцины. Совершенно очевидно, что после того, как 23-го получено некое временное разрешение с указанием этой информации, абсолютно очевидно, что эта информация не окончательная, и указания по поводу дозирования могут быть изменены. Значит, об этом мы видим также информацию и в этом договоре. Давайте продолжим его вместе читать. Итак, есть некий договор, смотрите, этот договор конфиденциальный, договор о производстве и поставке препарата, он конфиденциальный, неизвестно, когда он заключен, и неизвестно, что в нем написано в этом договоре. То есть его содержание не открыто. Этот договор об опытах, он опубликован вчера. Этот договор явно заключен до 13 ноября, и он не опубликовался. Итак, давайте посмотрим, что еще говорит нам договор об опытах в реальном времени. Итак, проект. Цель проекта – измерение и анализ эпидемиологических данных, полученных при распространении продукта, для того, чтобы определить, будет ли whether herd immunity is achieved, будет ли достигнут коллективный иммунитет или так называемый стадный иммунитет при использовании препарата на каком-то проценте населения в Израиле. То есть прививается 10% населения Израиля, проверяем, достигнут ли стадный иммунитет. Прививается 20% и так далее. То есть мы объект этого исследования. Нас меряют в процентах и смотрят, как мы отреагируем на этот продукт. Итак, в статье 3 указано, что безопасность и эффективность продукта неизвестны, как бы информация об этом будет, написано, информация об этом, собственно говоря, добыча информации про эффективность и безопасность продукта, это и есть цель проекта, цель договора. В статье 4.2 указано, при каких условиях договор может быть отменен. В частности, тут указано завершение действия договора, письменное согласие сторон и так далее. Никакого вообще участия тех, на ком проводят опыт, нету. То есть мы не сторона. То есть опыт проводят без нашего участия, без нашего, собственно, какого-то выражения нашей воли. Вот. И указано, что в случае катастрофы договор прекращается. Что за катастрофа? Серьезная проблема с безопасностью для пациентов. Ну что ж, действительно, как бы гуманно, если возникает серьезная проблема для безопасности пациентов, надо договор отозвать. Не стоит продолжать проводить опыты на людях, если люди всерьез страдают. Однако формулировка несколько уточняет. Не любой ущерб безопасности пациентов, а только тот, результатом которым стал отзыв продукта. То есть пациент должен получить ущерб и добиться отзыва продукта. Если этого не произошло, договор остается в силе, и люди могут продолжать получать ущерб, опыты на них будут продолжаться. Более того, будет увеличиваться все время вот этот вот процент получивших препарат, так как сторонам важно знать, иметь информацию о том, как люди реагируют. Ну, давайте посмотрим, произошла катастрофа или нет, то есть причинен ли ущерб. Вот, собственно говоря, тут можно посмотреть информацию о жертвах этого препарата. То есть, к сожалению, хотя операция начата, собственно, только в Израиле она начата 20, 20 декабря, совсем недавно, уже есть несколько смертельных случаев, несколько случаев паралича, много случаев анафилактического шока. Тут можно получить информацию об этом, прочитать. Ссылка помещена под нашим фильмом. Так, ну, в общем, это, конечно, ужасно. То есть видеть эти объявления. И тот факт, что Минздрав, вместо того, чтобы прекратить распространять этот продукт, вместо того, чтобы ограничить его использование, вместо того, чтобы вернуть его производителю и сказать: ребята, сначала проведите опыты на мышках, проверьте в лаборатории ваш препарат, Минздрав продолжает его рекламировать. Не только рекламировать, а продолжает разрабатывать всевозможные варианты принуждения. Принуждение косвенного или принуждение прямого. Лишение прав тех, кто не будет принимать этот препарат, тех, кто не будет участвовать в эксперименте. Итак. То есть с точки зрения сторон по договору частной фирмы Pfizer и Минздрава Израиля, катастрофа не произошла. Все вот эти жертвы, что мы видели, это еще не катастрофа. Катастрофа будет в том случае, если кто-то из этих жертв через суд добьется отмены этого препарата, отзыва препарата. Так, теперь, тут очень интересно, есть как бы некоторые... Информация о результатах опытов будет держаться в тайне в течение 15 лет после не подписания, а после завершения периода действия договора. Весь пункт про компенсацию просто полностью целиком зачеркнут, то есть непонятно, полагается кому-то компенсация или нет, только из названия можно сделать вывод, что ответственность за причинение ущерба ограничена. И, собственно говоря, возможности для людей, участвующих в этом эксперименте, получить какую-либо компенсацию, она практически сводится к нулю. Об этом поговорим в конце. Гарантии. Гарантии только для сторон. Мы не сторона. То есть Минздрав и частная компания Pfizer дают друг другу какие-то гарантии, какие-то обещания. К нам это не относится. Права собственности также, они, собственно говоря, совместная интеллектуальная собственность на полученную информацию фирмы Pfizer, Минздрава. Это не означает, что Минздрав должен публиковать эту информацию и сообщать гражданам Израиля. Мы можем никогда не узнать, каковы были на самом деле результаты и действительно ли достигнут стадный иммунитет. Суды. Если возникает какая-то проблема, полномочия по ее рассмотрению, юрисдикция судов штата Нью-Йорк, Соединенных Штатов, стороны, вопрос о разрешении конфликтов, абсолютно все зачеркнуто, то есть мы не можем знать, каким образом государство Израиль и частная компания Pfizer собираются решать конфликты какие-либо, если у них возникнут. И мы видим, что стороны являются независимыми контракторами, то есть они заключили договор между собой, они ни от кого не зависят. То есть Минздрав Израиля, правительство, собственно, часть правительства государства Израиля считает, что они никоим образом не зависят от воли народа. То есть вопрос о том, что суверенитет в Израиле принадлежит народу, наверное, на этом можно считать закрытым. Третьи стороны. В договоре указано, что он не заключен в пользу каких-либо третьих сторон. И я думаю, что это стоит иметь в виду любому человеку, который собирается принять этот препарат, что договор по приобретению этого препарата и по произведению опытов на людях, он совершенно не для того, чтобы каким-то образом улучшить, повысить благосостояние, улучшить здоровье кого-либо, кроме сторон по договору. Обязательным текст договора на английском языке обязательно, то есть договор составлен на английском, толкуется соответственно. И тут мы видим подписи сторон. От Министерства здравоохранения подписал профессор Хези Леви, генеральный директор, человек, который подписал от имени компании Pfizer, пожелал остаться неизвестным. Есть приложение, список данных, которые Израиль, Министерство здравоохранения Израиля обязуется передавать частной фирме. И, в общем-то, возникает вопрос. Возникает вопрос. То есть есть график передачи информации, есть ответственность за задержку передачи информации. Возникает вопрос, каким образом происходят такие вещи. То есть первый вопрос, каким образом Минздрав заключает договор с частной фирмой, собственно говоря, о предоставлении всех граждан какой-то страны в распоряжение этой фирмы. То есть понятно, что в норме испытуемые стоят денег. То есть стоят денег лабораторные мышки, их нужно купить, их нужно кормить. Стоят денег волонтеры, им нужно платить. А тут граждане, они не только не стоят денег, они сами платят налоги, они каждый месяц платят налог на здравоохранение. Те, кто зарабатывает меньше 6 тысяч, платят. У них отчисляется 3,1% от их заработка. Те, кто зарабатывает больше 6 тысяч, отчисляют 5% в Минздрав. То есть мы платим большие деньги ежемесячно. Налог на здравоохранение. И за наши же деньги на нас будут производить опыты. Об этом сказано прямо сказано в этом документе. То есть как такое могло произойти? То есть почему Минздрав публикует информацию, которая, казалось бы, выставляет его в таком странном свете. Окей. Значит, ответ, собственно говоря, можно найти. Ответ можно найти в законе о правах больного. Мы к этому вернемся. А пока еще несколько моментов. Значит, вот этот документ я вам хочу показать. Это документ, составленный в ноябре 2020 года, опубликованный в ноябре 2020 года компанией Pfizer. Компания Pfizer составила указания для опытов над людях, на людях на первой, второй и третьей фазе. Итак, эти опыты проводятся с соблюдением всех вот этих вот правил. Посмотрите, это больше 100 страниц какой-то информации, правил, оценка возможного ущерба и возможной пользы. График, как проводится первый этап, как проводится второй, третий этап. Появились какие-то сообщения, что даже в газетах, может быть, это я не знаю точно, что то, что происходит в Израиле, это третий этап опытов на людях. Это не третий этап. Первый этап не завершен. Мы можем тут посмотреть, что первый этап длится минимум 24 месяца. То есть он был начат, проведены пока опыты в течение 2 месяцев на добровольцах, и все. То есть первый этап продолжается. Мы участвуем и в первом, и втором, и в третьем этапе. Этот препарат абсолютно непроверенный. Теперь смотрите, тут есть всевозможные ограничения. То есть кто может участвовать, кто не может участвовать. Exclusion criteria, то есть кто не может участвовать. Люди, у которых серьезная аллергия с каким-либо из компонентов препарата. Люди, у которых какие-то заболевания, например, гепатит. Люди с диабетом, с заболеваниями легких, с астмой. Заядлые курильщики. Люди с заболеваниями печени. Люди слишком толстые и так далее. Значит, люди с почечными заболеваниями. Сейчас, в настоящий момент, все они... Люди с такими заболеваниями получают одобрение врачей на участие в опытах. То есть ко мне обращаются достаточно много людей, и у меня уже есть какая-то своя статистика, что люди с тяжелой астмой, с тяжелой аллергией и так далее пошли к своему врачу, спросили, могу ли я получить вакцину, и врач сказал, да, пожалуйста. То есть или врачи не видели этого документа, или на самом деле, собственно говоря, речь уже идет о том, чтобы проверить влияние заболевания на людей с разными фоновыми, влияние препарата на людей с разными фоновыми заболеваниями. И, собственно говоря, вот в этом мануале тут есть указания по поводу вопросов, связанных с репродуктивной функцией. Значит, смотрите, вот страница 132. Сейчас мы это пролистаем. Вот страница 132. То есть человек, который участвует в опытах, он должен дать письменное согласие о том, что он проинформирован, и ему запрещено в течение 28 дней после получения последней дозы препарата вести половую жизнь. Тут указание для мужчин, причем очень подробно описывается, что означает половая жизнь в данном случае. И также для женщин фертильного возраста, тоже они должны подписать, что они знают, что в течение 28 дней они не могут участвовать. Почему? Потому что есть опасность для плода. То есть есть опасность рождения детей с серьезными врожденными дефектами. Почему об этом не сообщают никому в Израиле? Почему в армии я получаю все время обращения родителей или солдат, что их принуждают, им угрожают даже судом, гауптвахтой, им угрожают запереть на базе, то есть, собственно говоря, лишить свободы, им угрожают перевести на менее престижные, менее перспективные должности, то есть после того, как человек прошел, например, отбор в боевые части, окончил соответствующий курс, проявил себя, за то, что он отказывается в медицинском эксперименте, ему говорят, мы тебя переведем в сторожа. То есть происходит совершенно незаконное давление. И я могу сказать, что, по-моему, 5 дней назад пресс-секретарь Армии обороны Израиля объявил по радио, что не будет принуждения к вакцинации в армии. Тем не менее, вчера я получила звонок от людей, которые, собственно говоря, просто в ужасе, то есть не понимают, что делать. В армии угрожают судом солдатам, которые откажутся участвовать в медицинском эксперименте. Совершенно очевидно, что то, что происходит, каким-то образом неправильно. То есть даже не имея юридического образования, понятно, что происходит что-то невероятное. Происходит нарушение общественного договора. Общественный договор – очень простая вещь. То есть мы, как граждане, обязуемся не грабить банки и не стрелять на улицах. Мы обязуемся платить налоги, государство обязуется не мешать нам жить и обеспечивать нас теми услугами, которые мы по отдельности не можем. Например, здравоохранением или образованием. То есть мы вместе все скидываемся в общую кассу, и из этой кассы оплачивается здравоохранение, из этой кассы оплачивается для всех образование. И мы на это согласны. То есть мы согласны, что какая-то сумма из заработанных нами денег пойдет на то, чтобы даже бедный человек мог получить медицинское обслуживание. Я не думаю, что кто-то согласен, чтобы его налоги шли на то, чтобы его же принуждали участвовать в медицинском эксперименте. То есть происходит, очевидно, нарушение общественного договора, происходит нарушение также законодательства, нарушение закона о правах больного, нарушение закона о конфиденциальности, о защите частных жизней, нарушение основных законов государства Израиля, нарушение закона о чести и достоинстве человека, включающего также право на автономию, на принятие, самостоятельное принятие решений, связанных с организмом человека. То есть государство, заключив договор с частной фирмой, нарушает основные конституционные права. Ситуация невероятное. И совершенно очевидно, что то, что происходит, незаконно. Поэтому, собственно говоря, давайте посмотрим один из очень важных израильских законов. Сейчас, секундочку. Вот. Закон о договорах. И тут есть статья 30, которая говорит о недействительном договоре. Договор, подписание которого, его содержание или его цель незаконны, не аморальны или нарушают общественный порядок, недействителен. То есть договор, заключенный Минздравом с частной фирмой Pfizer, он недействителен в соответствии с израильским законодательством. И поэтому мы совершенно не обязаны в этом участвовать. Однако, как же это произошло? Собственно говоря, речь идет о медицинском препарате. И любой медицинский препарат в Израиле по закону должен быть проверен и должен быть записан в список разрешенных препаратов. То есть по определению любой медицинский препарат считается ядом до тех пор, пока он не прошел процесс лицензирования в соответствии с законом о фармацевтах и, в частности, вот с этим законодательным актом, сейчас который я открою, указ о медицинских препаратах. Значит, этот указ включает процесс получения разрешения на использование препарата на территории Израиля. Он определяет сроки, это должно, обработка заявки должна пройти в течение 270 дней максимум, то есть 9 месяцев. И условие – это получение сертификата качества. Сертификат качества дается после проверки состава препарата Институтом контроля лекарств. И после получения деклараций от производителя, его обязательств о компенсации ущерба и так далее. То есть государство Израиль за наши деньги проверяет, за наши налоги, проверяет, безопасен ли для нас продукт. В данном случае происходит не это. Государство Израиль проверяет на нас, за наши деньги, безопасен ли продукт, для того, чтобы эту информацию предоставить частной фирме. То есть все абсолютно поперек установленного законом порядка. То есть как это возможно? Значит, как я уже говорила, 17 декабря я и адвокаты Рита Прайс и Шломи Бони обратились в Минздрав с требованием заморозить кампанию по вакцинации до получения лицензии на препарат, внутренней лицензии в Израиле. В ответ мы получили письмо, что все в порядке, уважаемые адвокаты, не волнуйтесь, есть разрешение в соответствии со статьей 29 указа о медицинских препаратах. Давайте посмотрим эту статью. Вот эта статья. Итак, статья 29, давайте посмотрим. Вот на ней написано «ПТОР, освобождение». То есть, собственно говоря, Минздрав признает, что он сам себя освободил от законного процесса лицензирования. Это возможно. Закон позволяет. Он позволяет в определенных случаях. Есть тут список ситуаций, в которых это возможно. То есть обычно речь идет, вот, например, второй пункт. Не промышленные качества, не те качества, которые годятся для торговли, маленькие качества, единоличные случаи. То есть обычно эта статья, это используется в ситуациях достаточно трагичных, когда человек, допустим, неизлечимо болен, и его ожидаемый ущерб здоровью от основной болезни, он столь велик, что можно попробовать какой-нибудь недостаточно проверенный препарат. Допустим, где-то проводятся исследования, изобрели препарат, он еще недостаточно проверен, он еще не прошел в Израиле всех необходимых процессов лицензирования, но, возможно, он поможет этому больному. Тогда под совместную ответственность врача и этого больного это разрешается. То есть больной подписывает, что он знает, что его грозящий ему ущерб от болезни больше, чем грозящий ущерб от применения этого препарата. И он это подписывает, потому что болезнь смертельна, и, собственно говоря, ущерб, который ожидается, он близок к 100%, и тогда можно действительно подумать, проверить на себе какой-то неизвестный препарат. Значит, в данном случае это не так. Речь идет о болезни, от которой практически все выздоравливают. Те 4 тысячи больных, которыми нас пугают в прессе, вот сегодня утром объявили, это, собственно говоря, очень маленькая доля населения. При этом никак невозможно проверить, действительно ли люди эти умерли от коронавируса, потому что, мы уже говорили об этом, утвержденным Минздравом циркуляром, вскрытие трупов умерших от коронавируса или с подозрением на него запрещено. То есть такое вскрытие только по специальному разрешению окружного врача. Таких вскрытий практически не производилось. То есть в любом случае можно сказать, что у нас нет точной информации, что действительно все эти 4000 человек умерли от коронавируса, а не от других заболеваний. Итак, пункт 29. Освобождение в случае таком-то, таком-то, таком-то. Значит, как мы можем видеть в договоре с компанией Pfizer указано, что разрешение получено вот по этому пункту. То есть речь идет о препарате, который предназначен для лечения заразных заболеваний. Подчеркну, для лечения тут указано лечение, не предотвращение, не профилактика. И, в общем-то, ссылка на этот пункт, она не соответствует его содержанию. То есть, возможно, возможно, действительно, единственная ситуация, в которой возможно такое освобождение в связи с этим препаратом, это то, что препарат предназначен для медицинских исследований. То есть речь идет действительно об исследованиях, мы участвуем в исследовании. Итак, почему же, если это все настолько незаконно, если все это настолько странно, то почему Минздрав опубликовал эту информацию? Ну, наверное, нужно понять, что речь идет о вопросе финансовом. То есть мы видели с вами... Смотрим снова. Мы видели с вами вот эти вот случаи, то есть случаи людей, которые пострадали от препарата. Уже за вот этот вот небольшой срок очень много людей пострадало. Есть умершие, есть люди, получившие невосполнимый ущерб для здоровья. То есть эти случаи не публикуются или публикуются в каком-то очень ограниченном варианте. Например, молодой врач, мужчина 39 лет, без фоновых заболеваний, умер практически сразу после получения вакцинации, когда поначалу было опубликовано объявление, где было указано, что это после вакцинации. Потом, через день, когда я снова зашла на ту же самую ссылку, на тот же самый сайт, было указано, что просто человек умер внезапно, без объяснения причин смерти. То есть информация замалчивается, но она есть, ее можно вот здесь посмотреть. Мне бы очень не хотелось, чтобы количество этих случаев увеличивалось. И я хочу сказать вот что. Сейчас ведется действительно интенсивнейшая пропаганда. Понятно почему. Государство Израиль обязалось в договоре, в торговом договоре, обязалось всучить нам этот препарат. Оно обязалось проверять на нас, при каком проценте получивших вакцину будет достигнут стадный иммунитет. То есть совершенно очевидно, что неизвестно, будет ли он вообще достигнут. И очевидно, что государство заинтересовано, чтобы мы на себе проверяли этот препарат. Значит, закон о правах больного в Израиле говорит, что любое медицинское вмешательство возможно только с согласия самого пациента. Причем это не просто согласие, а это информированное согласие. То есть человек имеет право получить информацию, и когда он дает согласие, он как бы говорит, я имею информацию, я имею необходимую информацию, чтобы это согласие высказывать. И поэтому важно, чтобы тот, кто участвует в опыте, кто участвует в опытах на людях, сказал, да, я знаю, я участвую в опыте. Если я знаю, что я участвую в опыте, я пошел вакцинироваться, я подставил свое плечо, то я согласен на участие в опыте. Если если договор опубликован, и вы пошли на вакцинацию, то это значит, что вы дали свое информированное согласие на участие в опыте. И это значит, что вы не можете предъявлять претензии, если вашему ущербу, здоровью причинен ущерб. В этом причина того, что договор опубликован. Поэтому это надо знать, это надо иметь в виду. И, в общем-то, нету причин давать согласие на участие в опыте. То есть в тот момент, когда будет действительно эффективный и проверенный препарат, тогда можно им воспользоваться. В любом случае, никоим образом это не должно быть по принуждению, это не должно быть под давлением. Использование препарата, любого медицинского препарата, должно быть по свободному согласию человека. Если вы оказались в ситуации, когда на вас оказывается давление, когда на работе вам говорят, что если не вакцинируетесь, то вы будете уволены. Или на работе вам говорят, что вы будете понижены, вам, например, вас переведут, запретят вам общаться с клиентами, потому что вы являетесь человеком с подозрением на то, что вы источник заразы, источник заболевания. То есть если такие вещи происходят, если вас принуждают каким-то образом, и даже если вам вас требуют, я знаю, что практически все учителя в стране получили требование проинформировать, собираются ли они вакцинироваться, значит, важно знать две вещи. Первое. Любая медицинская информация про вас защищена законом о защите частной жизни и законом о правах больного. Медицинская информация – это ваша собственность. То есть никто, никакой Минздрав не имеет права вашу медицинскую информацию распространять и кому-либо передавать. Даже если вы пошли и сделали вакцинацию, вы можете потребовать, чтобы было записано в деле, что вы не согласны на передачу данных, ваших данных, компании Pfizer или какому-либо другому лицу. Это первое. Второе. Если работодатель требует сказать, собираетесь вы вакцинироваться или нет, вы снова можете сослаться на закон о защите частной жизни, на иврите он называется «Хок Аганата Протиют», или на закон о правах больного «Хок Схуйота Хуле», и сказать, я не буду вам сообщать. Это моя частная информация. Если в ответ вы получаете угрозу о том, что вы будете подвергнуты дисциплинарному суду или даже будет обращение в обычный суд, если вы получаете угрозу, что вас уволят и так далее, то надо понимать, что для судов никаких оснований нет, то есть суд поэтому просто невозможен, то есть невозможно кого-то судить за отказ от вакцинирования, даже в рамках какой-то закрытой системы вроде армии. Вы также должны знать, что увольнение, которое не в связи с вашим, не связано непосредственно с работой, оно является незаконным, то есть при обращении в трудовой суд вас восстановят на работе и обяжут работодателя заплатить за весь период вынужденного простоя, причем с компенсацией за задержку выплаты заработной платы. И вы также должны знать, что ответственность все-таки за ваше здоровье – это ответственность ваша. То есть государство себя практически освободило от лицензирования, от ответственности, от компенсации. Вы должны сами решать, готовы ли вы участвовать в медицинском эксперименте. Для того, чтобы ваше решение было обоснованным, чтобы оно было информированным, попросите, если к вам обращаются с требованием вакцинироваться, попросите информацию о составе препарата, попросите информацию о возможном ущербе, попросите информацию о том, кто и в каком объеме обязуется компенсировать вам ущерб, если будет причинен ущерб вашему здоровью. Я надеюсь, что эта информация полезна, и я надеюсь, что хоть в какой-то степени можно будет остановить этот ужасный поток. Я надеюсь, что все-таки будет заморожен этот процесс. Мы готовим иск соответствующий, и есть адрес моей электронной почты под этим фильмом. Можно обратиться, можно присоединиться к иску. Желаю вам хорошего дня, всего доброго, до свидания.